Русский мир.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Русский мир», и я ее ведущий Андрей Ильяшенко. 15 февраля исполняется 20 лет со дня завершения вывода советских войск с территории Афганистана. Дата эта весьма примечательна. Афганская война достаточно глубоко вошла в историю нашего государства, и нынешняя дата является еще одним поводом вспомнить об этих событиях и порассуждать о том, почему произошла афганская война, как она проходила и какие итоги можно подвести. У нас в студии Петр Васильевич Гончаров, подполковник в отставке, эксперт по Афганистану. Петр Васильевич провел на афганской земле свыше 15 лет. В 70-е годы он работал по линии военно-технического сотрудничества, а затем в 80-е возглавлял группу переводчиков при Генеральном штабе Министерства обороны Афганистана. Награжден орденом Красной Звезды и афганским орденом за воинскую доблесть. Второй наш гость – Вадим Викторович Соболев. Он также проработал в Афганистане, трижды выезжал туда в командировки в период афганской войны, награжден орденом за службу Родине в вооруженных силах и медалью за боевые заслуги. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Итак, ознакомившись с вашими краткими биографиями и ознакомив с ними наших радиослушателей, я понимаю, что вы не просто находились в Афганистане в рядах советской армии, а были рядом с крупными советскими военачальниками и афганскими военачальниками и могли наблюдать тот процесс принятия политического и военного решения на ввод советских войск на территорию Афганистана. И в связи с этим хотелось бы услышать ваше мнение, ваш анализ того, почему все-таки Советский Союз пошел на эти действия, которые весьма сложно, противоречиво отразились на дальнейшей истории Советского Союза и России. Итак, хотелось бы узнать, как развивалась обстановка в Афганистане перед вводом войск. Я имею в виду, что речь идет, конечно, не о месяцах, а о годах, поскольку сама ситуация вызревала достаточно давно. Уважаемые гости, кто из вас начнет нашу беседу?
Позвольте
Петр Васильевич, пожалуйста.
Да. В принципе, ситуация, которая заставила Советский Союз ввести свои войска в Афганистан, она созревала 78-79 годы. Я в то время был референтом, переводчиком-референтом в Объединенном военном училище, так называемый Харби-Пухантун, военное училище. Это для афганцев Харби-Пухантун всегда был своего рода священной коровой, туда иностранцев никогда не подпускали. Вот, и только после Саурской революции Амин, который заведовал всеми военными делами в Афганистане, начиная с первых дней революции, фактически, и до революции он курировал в партии вот именно военное правление, он позволил советским военным советникам, преподавателям внедриться, вот, появиться в Харби-Пухантун в этом училище. И он всегда очень внимательно относился к этому училищу, поскольку, собственно говоря, он был заинтересован в том, чтобы готовить такие революционные кадры, то есть кадры, которые бы защищали достижения или завоевания Саурской революции. И работая советником при начальнике политотдела, собственно, я был как бы втянут вот в те политические процессы, которые происходили в Афганистане, и знал достаточно хорошо.
Петр вот Васильевич, дней, я вас хочу прервать с вот какой целью. Нам надо достаточно четко понимать, кто были основные игроки и на фоне каких событий развивался вот этот вот политический военный кризис. Я имею в виду, что нам, наверное, в общем-то, надо говорить о том, что из себя представляла революция 73-го года, о которой вы упомянули.
Это был переворот, 73-й год. А революция Саурская, это был 78-й год.
Ну, они, наверное, все были, в общем-то, переворот, если так уж говорить.
Ну, да, и революция.
Ну,
я бы хотел все-таки, достаточно. Пожалуйста,
у нас
Вадим Викторович.
В режиме, если можно, такой полемики.
Безусловно.
Нет, Петр Васильевич, конечно, 15 лет в Афганистане, тут это надо задуматься, так сказать, кто, какие причины повлияли, так сказать, на наше решение. Но если говорить серьезно, я бы очень коротко попытался это сформулировать. Дело в том, что в 70-х годах Советский Союз очень активно сотрудничал с Афганистаном. Наша страна строила, кстати, очень много там, между прочим, дороги, знаменитый тоннель Саланг, да, построена там гидростанция в Наглу, авторемонтный завод, добывали газ и прочее, прочее, прочее. Это я подвожу к тому, что Советский Союз потратил уже к концу 70-х годов значительное количество финансовых ресурсов. В 73-м году действительно меняют президент Дауда, короля, прошу прощения, Захир-Шах, и приходит на трон, приходит Мухаммад Дауд. Между прочим, легендарная просто личность, сделавшая очень много для истории Афганистана. Но по каким-то причинам вот эти последние 73 по 78 год очень сильно активизировались партии левого толка. Они за год до 78 года объединились. Это было неожиданное, в общем-то, решение. Я имею в виду две ведущие фракции НДПА, Хальк и Парчам, несмотря на то, что находились в очень жесткой вражде. Ну, понятно, что американцы приписали потом это случившееся руке Москвы, что якобы эмиссары из Компартии приезжали, их уговаривали, но факт остался фактом. Итак, в 78 году объединившиеся партии приходят к власти, и с этого начинается момент, уже реальный отсчет до ввода войск. До ввода войск оставалось полтора года. Что за этот период реально произошло? Ну, здесь можно говорить, конечно, очень детально много, но, наверное, такие есть вехи. Сначала был, во главе стоял у нас Тараки, потом пришел Амин. Амин не устраивал советы, не устраивал Москву, потому что был, ну, наверное, так менее сговорчивым. Правильно я так говорю, в общем-то?
Ну, у меня несколько другое мнение на это.
Хорошо, всё. Я тогда подведу 27 декабря. Я просто, можно такую одну ремарку добавлю? Вот мне просто пришлось сейчас написать книгу, которая посвящена Афганистану. И вот уже с высоты сегодняшних дней, просматривая еще раз всю хронологию событий, весь этот причинный ряд, список всех персонажей с советской стороны, с афганской стороны, я вообще-то неожиданно, в общем-то, вы знаете, пришел, ну, к такому выводу, что, вы знаете, сегодня можно любой поступок политика или начальника назвать ошибкой. И, конечно, мы, наверное, сейчас тоже так со счастьем это скажем. Ну, конечно, это была роковая ошибка, приведшая к развалу там СССР и прочее, прочее. Но существовала, в общем-то, большая палитра, очень сложная палитра для принятия решений.
Вот давайте об этом и поговорим.
Давайте об этом поговорим. Минуточку. Вот, я по поводу Тараки и по поводу Амина. Не хочу сказать, что Амин советы не устраивал, не устраивал Москву. Амин все делал для того, чтобы в конечном счете поссориться с Советским Союзом. И там были подставы со стороны Амина. Амин хотел, чтобы мы как-то присутствовали даже и там, тогда, когда они уничтожали своих оппонентов, просто физически уничтожали, расстреливали. Поэтому были случаи, когда они куда-то выезжают, а потом вдруг начинают расстреливать. С нашей стороны, со стороны советских советников, вот, особенно руководство, которое там присутствовало при посольстве, делалось все необходимое для того, чтобы остановить вот это вот насилие со стороны Амина, со стороны его людей. Вот. Но это не получилось. Да, и теперь возвращаясь к тому, что вот сейчас говорят о том, что была ли это ошибка, или это не было ошибкой. Ну, в качестве примера могу сказать, что начальник генерального штаба наш того времени Агарков, его зам Ахрамеев, они прекрасно, они просто не могли не понимать, какую ценность представляет вот, в военном отношении для нас Афганистан.
А и вот давайте тогда и скажем, вот, но, какую ценность?
Да ну, Господи,
нет, Афганистан, да, это очень важный
говорю,
вопрос.
Афганистан это не только был ключ в Юго-Восточную Азию, но и также ключ к южным границам Советского Союза, ключ в центральную, нынешнюю Центральную Азию. Поэтому владеть Афганистаном или держать его своим стратегическим союзником или просто союзником, это было в наших интересах. Тем не менее, Агарков и Ахрамеев выступали категорически против ввода туда советских войск, и говорили они именно все то, что и случилось после этого Советского Союза. Прежде всего, это мы потеряем, скажем так, свое лицо, станем предметом критики со стороны международного сообщества, что у нас не было армии, которая могла бы вести боевые действия в горах, вот в тех условиях, в афганских условиях, ну и много других, в том числе и то, что будут бойкотировать нашу Олимпиаду в 80-м году. Все это случилось. Но вот, на мой взгляд, те лица, которые выступали с завода, очевидно, сказали, хорошо, мы не вводим, а дальше что? У нас только тогда было 5000 советников и специалистов, которые работали в различных афганских областях. Что касается армии, то наши советники там были до уровня батальона. И если не вводить, на тот момент было ясно, что афганские вооруженные силы не в состоянии обеспечить нам безопасности. Уже события в марте 79 года в Герате хорошо показали, что не в состоянии. И мы были либо уходим, либо уходим оттуда, полностью уходим из Афганистана, либо необходимо было вводить туда войска.
Вот вы сейчас упомянули события в Герате.
Да.
И я тоже хотел бы обратить внимание на то, что такие вещи, их надо вообще раскрывать, потому что, когда у нас говорят о афганской войне, совершенно забывают, что там не просто шла межфракционная политическая борьба, там была вооруженная борьба между различными партиями и группами в руководстве страны, с одной стороны, а с другой стороны была, по сути дела, гражданская война между центральным правительством и теми силами, которые были свергнуты в 1978 году, так называемая апрельская революция. Я бы хотел услышать вашу характеристику вот этой ситуации.
Ну, хорошо, да, вот то, что касается, скажем так, безопасности наших военных советников, которые там были в Афганистане, в марте 79-го года в Герате вспыхнуло восстание, вспыхнул мятеж.
Кто против кого?
Мятеж вспыхнул вообще в самой афганской дивизии. И возглавил этот мятеж небезызвестный Исмаил Хан, в то время Туран Исмаил. И они примкнули к мятежникам. И там погибли наши советские военные советники и, по-моему, и его жена.
Два специалиста там,
да. Погибли. Вот это уже был показатель того, что, ну, уже, скажем так, первая ласточка. Кроме того, в 79-м году, в январе месяце, Амин вместе с Тараки уничтожили семью Сабхатулла Муджадиди, это известный духовный лидер в Афганистане, вот, с мировым именем, теолог с мировым именем. Вот сам он остался жив, и его, собственно говоря, Совет Улемов вынудил его, чтобы объявить джихад режиму, тому режиму. И, наконец, внутриполитической ситуации в самой партии, в самом руководстве. В 79-м году, это в сентябре месяце, по-моему, да?
14 сентября.
Да, 14 сентября Амин уничтожает Тараки.
Понимаете? Ну, чуть-чуть не так там. 14 сентября хорошо, произошло покушение на...
Да-да-да.
Вадим Ильич, подключайтесь.
Я подключусь. Да. Вот, говоря о Герате, очень интересно, нужно вот что сказать об этом. Дело в том, что именно с дератских событий началось тщательное обсуждение этого вопроса в Политбюро ЦК
КПСС. То есть за полгода до ввода
войск. За полгода, да. Начиная с 15 марта 1979 года существуют официальные стенограммы, когда велись очень интенсивные переговоры между Косыгином и Тараки с афганской стороны. После этого проходит сразу несколько заседаний Политбюро. Что самое интересное, практически на всех первых заседаниях Политбюро было принято четкое жесткое решение никаких войск не вводить, никаких ни танков, ни самолетов, ни БТРов не проводить. Показательно один из телефонных разговоров Тараки с Косыгином, когда Тараки просто умоляет: срочно пришлите сюда кого-нибудь, десантников, значит, там танкистов, там артиллеристов, или там направьте, осуществите авиаудары там с этих баз. На что ему, в общем-то, ну, Косыгин четко говорит: вы что, этот фокус сейчас быстро вычислит, это весь мир заголосит, что вы хотите нас втянуть в эту авантюру. Тем не менее, вот начиная с этих дней, кстати, в эти же дни состоялся секретный визит Тараки в Москву, ему еще раз объяснили, что это не нужно сейчас делать. Но дальше действительно, ведь, значит, спираль стала разворачиваться. Смотрите, дальше в Джалабаде произошел такой же
практический вопрос. Кто были эти силы, которые вели мятежи,
вот вы сами сейчас в самом начале упомянули такую вещь, что, значит, там якобы оппозиция появилась в 78-м году, после революции. Вот вы знаете, вообще все те, кто считают, что внутренняя гражданская война началась с началом апрельской революции, и уж тем более с приходом советских войск, это глубокое заблуждение.
Да,
тут я согласен. Дело в том, что Афганистан сам по себе и поныне является прежде всего ареной борьбы между национально-этническими группировками, север и юг традиционные. Север – это, так сказать, таджики, это хазарейцы, это исмаилиты, это, скажем так, национальные меньшинства. Юг, восток – это представлено, в общем-то, пуштуны. Собственно говоря, Афганистан изначально – это, в общем-то, пуштунское государство. Государство Дурани – это знаменитое племя Абдали, которое дало название Афганистану. Это первый вектор противостояния.
То есть межнациональный конфликт.
Межнациональный этнический
конфликт. Хронический.
Да, второе. Второе – это, опять-таки, скажем так, это вопрос религии. Есть радикальные исламистские партии и движения – были умеренные, так сказать, движения. Все они, естественно, были мусульманами, все они придерживались, как правило, суннизма и так далее. Но появление, между прочим, исламской партии Афганистана Гульбедина Хикматиара, это относится к началу 70-х годов. Это еще при Захир-Шахе, а потом Дауд с ним, так сказать, воевал. Появление Панширского ущелья, с которым связывают имя Ахмад-Шаха Масуда, возникло как колыбель оппозиции еще до апрельской революции.
Да,
это второе.
В 1974 году было предпринято. Да, я вас понимаю, что религиозный фактор, он уже играл роль катализатора гражданской войны, ну, в начале 70-х годов,
конечно, задолго. Собственно говоря,
безусловно.
Безусловно. Собственно говоря, вот тот самый переворот Даода, который он совершил в 73-м году, ежели бы Дауд, предположим, чуть опоздал, на день хотя бы опоздал с этим переворотом, то этот переворот сделал Сардар Валихан. И более того, к этому же перевороту готовился Гульбеддин Хикматяр, который в это время находился в Пакистане. В
и который, самом... я, насколько я понимаю, да, представлял...
Исламская партия Афганистана.
То есть весьма радикальную, да, политическую силу.
И вот упомянутый Петром Муджадиди, он тоже к тому времени уже основал, ну, Исламское общество,
да, да,
Афганистана.
Да, 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 да.
Ну, значит, весь клан.
Муджадиди, в отличие от всех других, у него было национальное... Это Диру, движение за...
Не суть важно, важно, что это исламистские были, в общем-то, все.
Исламистские, но он единственный, который не дал своему движению исламское.
Петр Васильевич, видимо, с ним лично знаком.
Это второй фактор. Вадимович, я вас прервал, еще...
Но я бы добавил, тем не менее, все-таки еще одну вещь. Я не хочу заниматься конспирологическими какими-то вещами, но не будем, так сказать, наивными. Это все понятно, это внутренние какие-то вещи, исламистские, национальные, этнические. Но как только советы начали втягиваться вот в эту, так сказать, воронку, а ведь обратите внимание, пасьянс был еще более, так сказать, обширный. В 1978 году рушится Иран. Иран – это главная, так сказать, опора была для Соединенных Штатов Америки в этом регионе. И создавалась огромная такая ось под названием знаменитого пакта Сенто, куда входили Турция, Ирак, Иран, Пакистан. Вот представьте себе, еще Афганистан бы вошел, и, по сути дела, цепочка на юге как бы замыкалась.
На юге от Советского Союза.
Советского Союза. Да. Значит, вот, что самое интересное вот в этом плане.
Да.
Когда, собственно говоря, как мы появились в Афганистане, как мы получили, скажем, карлаж на то, чтобы там...
В какой-то степени правильно. Да. Как, когда почему? Идея Сента,
да,
рухнула,
да, 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 да,
появились всадники, вместо турков, вместо,
да, турецких, да, да, советников. Да. Что там? Да, он, будучи премьер-министром, он обратился в Соединенные Штаты, был там 64-65 год, точно не помню, за, ну, получить какой-то займ. Они сказали: хочу с удовольствием, но ты вступай в Сента.
Да.
Он в таком случае: нет, спасибо, и развернулся в сторону Москвы. Москва ему тут же.
И назвали его Красным Принцем.
Да, так сказать, да, 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 да. И он, собственно, стал развивать очень хорошие отношения с Советским Союзом, и мы появились в Афганистане, и появились впервые военные советники. Ну, там...
Но реплику я вот все-таки, чтобы, да, нам мысли не потерять, мы сейчас говорим о раскладе сил, да, и вот говоря о том, что были национально-этнические, так сказать, противостояния религиозные, совершенно очевидно, что уже в те времена начинали действовать, в общем-то, знаменитое разведывательное управление Пакистана, прежде всего. Пакистан, между прочим, один из самых заинтересованных игроков в то время был, поскольку, ну, понятно, известны пуштунские проблемы, я не буду сейчас уделять ей много времени, но хотя бы коротко мы должны просто сказать, что Пуштунистан – это, по сути дела, огромная территория, разделенная пополам, половина людей живет в Пакистане, половина живет в Афганистане.
Нет, я ними... хотел бы просто сказать, может быть, проще, что между Пакистаном и Афганистаном нет границы, которую признавал бы Афганистан. И это является корнем их, собственно говоря, это, по сути дела, недружественные ведь страны.
Да, конечно. Но понимаете как? С политической точки зрения, да, вроде бы как недружественные. Но а как быть, когда половина населения, например, занимаясь кочевым скотоводством, так сказать, да, в весенние, там, летние времена, значит, на зиму уходит в другую страну и возвращается обратно. Это, по сути дела, постоянная миграция между двумя этими странами.
Ну, это так называемая линия Дюранда, она носит сугубо такой номинальный характер. Дело в том, что ее не соблюдают ни с той, ни с другой стороны. Но, если,
но скажем... проблемы политические она порождает.
Да, 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 да. Но эта проблема, она существовала, и, собственно говоря, она и не представляет какой-то такой, знаешь ли, очень острой проблемы. Ну, это Исламабад, конечно, из нее делает проблему.
Это еще неизвестно, к чему это пройдет линия Дюранда.
Ну да, ну он, конечно, давит на Кабул, чтобы он подписал, все-таки признал официально эту линию. Кабул этого не делает. Но это так вяло текущая проблема,
вот,
скажем.
Все-таки подходя к началу 27 декабря 1979 года, вот коротко еще раз, мы сейчас с вами сказали, дератский мятеж. Потом начались, так сказать, мятежи в других городах. Где-то в середине лета мятежники захватывают такой населенный пункт Пули-Хумри. Это пункт находится на центральной автотрассе, связывающей север с Кабулом. То есть для Москвы это стало вообще очень огромный гигантский вопрос, а что делать? Проблема была крайне очень жесткая, тем более, что, между прочим, существовало огромное количество у нас донесений по линии ККБ и по линии главного разведуправления, которые показывали некую активность разведывательных управлений наших, так сказать, оппонентов по миру. Да? С чем это связывалось? С размещением знаменитых першингов на южных границах. А напомню вам, буквально за год до этого шла жесточайшая, в общем-то, такая, так сказать, пикировка, а потом, которая превратилась в то, что мы разместили свои пионеры, те разместили свои першинги в Восточной Европе. Здесь возникла тема першингов, возникла тема доступа, появления специалистов, которые там должны были ознакомиться с урановыми месторождениями. Возникла тема, связанная с тем, что, значит, Пакистан активизировался и так далее. Сейчас трудно, так сказать, судить, где была правда, где была неправда. Амина называли, кстати, агентом ЦРУ. Об этом очень много было информации. Я это говорю только к тому, что нужно попытаться представить, как было тяжело, в общем-то, действительно нашим главным политикам, которые принимали решения, как разобраться во всем этом. Им на стол поставлялось такое гигантское количество информации, страшилок, самых натуральных страшилок. Ну, а потом логика 70-х годов, ну, простите, а тогда все эти вопросы, по-моему, так и решались. Корея, Вьетнам, не знаю, там вся Африка, так сказать, Южная Америка, да, и тот лагерь, и наш лагерь, все решали вопросы путем войн. У Советского Союза за 10 лет до этого был успешный поход в Чехословакию в 68-м году. Кстати, интересно, 500 тысяч человек было собрано под эгидой 14 стран, пришли, продемонстрировали свою силу, операция «Дунай», так называемая, знаменитая. Я не исключаю, что, может быть, в 79-м году именно вот воспоминания о той пражских событиях, они... Ну, в какой-то степени, знаете, и побудили то советское руководство к принятию решений. Не случайно был направлен в Афганистан генерал армии Павловский, который командовал вообще, между прочим, операцией «Дунай». Кстати, очень интересное совпадение. Главным военным советником в Афганистане был генерал Горелов Лев Николаевич, который командовал...
Генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант. А я что сказал?
Генерал.
Ну, да, генерал-лейтенант. Который командовал 7-й воздушно-десантной дивизией, которая занималась, так сказать, была ядром в той самой пражской операции. Я уж не говорю о том, что главный резидент ККБ тоже был там и там. Но это могут показаться параллели какими-то странными, но в них странного нет ничего.
Русский мир.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я обозреватель радиостанции «Голос России», и мы продолжаем нашу передачу из цикла «Русский мир», посвященную афганской войне. Напомню, что 15 февраля исполняется 25 лет с того дня, когда советские войска окончательно покинули афганскую землю. И надо сказать, что в течение всех этих 25 лет и сейчас тоже и обозреватели, и специалисты, журналисты, да и простые граждане продолжают обсуждать причины и последствия тех событий, их влияние, в том числе на судьбу нашей страны. Напомню, что у нас в студии Петр Васильевич Гончаров, подполковник в отставке, эксперт по Афганистану, который провел в качестве военного специалиста свыше 15 лет на афганской земле, возглавлял, в частности, группу переводчиков при Генеральном штабе Министерства обороны Афганистана, награжден орденом Красной Звезды и афганским орденом за воинскую доблесть. Также у нас в студии Вадим Викторович Соболев, майор запаса, военный переводчик, который трижды работал в Афганистане в период нахождения там российских военных советников, награжден орденом за службу Родине в Вооруженных силах СССР и медалью за боевые заслуги. В первой части нашей передачи мы попытались описать те обстоятельства, на фоне которых принималось решение о вводе советских войск в Афганистан. Напомню, что, во-первых, это были вопросы, связанные с стратегической безопасностью Советского Союза, защитой его южных границ. Во-вторых, это крайне нестабильная ситуация в Афганистане, когда там уже в течение ряда лет, по сути дела, шла гражданская война, в которой одной из противоборствующих сторон выступали в том числе радикальные исламисты, поддерживаемые из-за рубежа. Но также были и, скажем так, субъективные факторы, связанные с характером принятия решений на ввод войск в тот период и конкретными персонами, которые участвовали в принятии этого решения, советскими военными, которые имели опыт ввода войск, в частности, в Чехословакию. Уважаемые эксперты, хотелось бы вот еще по какому поводу ваше мнение услышать. Мы уже упомянули о том, что за год до афганских событий, за год до начала ввода войск, свершилась иранская революция, как раз 35-летие мы на днях не то чтобы отмечали, но вспоминали. Да, вспоминали. Да. И, конечно, как мне кажется, как я вспоминаю, она явилась шоком не только для американцев, которые потеряли главного союзника в районе Персидского залива.
Но и для СССР.
Но и для СССР, потому что это было совершенно непонятно с теоретической точки зрения, как, собственно говоря, может произойти социальная революция, а вышли-то низы на улицы иранских городов, без участия коммунистической партии. Их ведь вывели деятели, религиозные деятели, лидеры иранских шиитов. И лозунги были не только антиамериканские, но и антисоветские. Достаточно хорошо и ясно звучали. И влияние Ирана на Афганистан, на сопредельные государства тоже было значительное, но это бы полбеды. Возникло очень жесткое противостояние Ирана и США после захвата посольства и заложников. По сути дела, это был почти что повод к войне. Так вот, как весь этот клубок иранских событий повлиял на ситуацию в Афганистане и на ход мысли, что ли, советского руководства в отношении вмешательства в афганские дела?
Пожалуйста. Я могу, наверное, такую вещь сказать. Во-первых, действительно, для американцев иранская революция – это был шок, это без всяких сомнений. Кстати, дератские события, которые произошли 15 марта 1979 года, между прочим, Дерат находится в 110 километрах от иран-афганской границы, где недалеко, кстати, находится город Мешхед, одна из главных баз, между прочим, тоже, исламистски настроенных, шиитски настроенных радикалов. Исламская революция в Иране для американцев – это был вызов, к тому, что что-то нужно делать в этом регионе. И если бы не захват заложников, может быть, они бы еще быстрее и активнее включились бы в этот процесс, но поскольку Америка только-только вышла из войны во Вьетнаме, еще не оправилась от этих вещей, и действия администрации, а возглавлял тогда Джимми Картер, были достаточно еще, медленными. Но уже в 1979 году произошло второе очень важное событие в Афганистане, когда был убит американский посол Адольф Дабс, был захвачен в отеле «Кабул», затем в некой перестрелке был, застрелен, вину приписывали маистской организации Сетаме Мели, правда это или неправда, трудно сказать, но для американцев возник вопрос, помогать муджахедам или не помогать. И вот принимается решение в начале 1979 года, 3 июля, подписывается первое постановление о выделении первой финансовой помощи для муджахедов. Правда, муджахедам эта помощь сначала не понравилась, потому что было принято решение о выделении всего-навсего 50 миллионов долларов, что их это, в общем-то, разозлило. Но с этого момента, с момента иранской революции, с момента дератских событий и с момента убийства американского посла Адольфа Дабса, руководители США и руководители СССР вошли в некий определенный клинч. Это был уже не только идеологический клинч, и той стороне нужно было принимать какие-то решения. Вот примерно так.
Есть такая версия, что когда Джимми Картер услышал, что Советский Союз ввел все-таки свои войска в Афганистан, говорят, он был в ярости. Почему? Поскольку якобы Брежнев говорил, гарантировал, что Советский Союз никогда не пойдет на этот шаг. Существует еще такая версия, что, дескать, мы попали туда, в Афганистан вошли, это был хорошо спланированный план со стороны Соединенных Штатов, затащить нас в Афганистан, втянуть нас в Афганистан. Это своего рода, плата Советскому Союзу за поражение во Вьетнаме.
И режиссером был Збигнев Бжезинский.
Кстати, вроде как признался признался. Одном из интервью.
Похвальба была, я не знаю.
Может быть, с другой стороны, в общем-то, нигде не было, не прозвучало объяснение. Почему, что, собственно говоря, Джимми Картер был вне себя от ярости, от того, что Москва, не сдержала свои условия. Оставляя это в стороне. Все-таки давайте вернемся к тому, что как мы очутились в Афганистане. Я вновь исхожу из того, что ситуация в Афганистане была настолько, катастрофической, невыдима туда, еще неизвестно, чем бы там кончилось для Афганистана. Если мы туда не входим, значит, мы оттуда уходим. Мы забираем всех своих советников, всех своих специалистов и уходим оттуда. Что будет с этой страной? Война моментально бы началась.
Гражданская.
Еще большего масштаба. И, естественно, победили бы исламисты. Естественно, победил бы Гульбеддин Хекматер со своими друзьями. И тогда бы от этой партии, от всей этой партии, от маистов и все такое прочее, вообще ни одного человека в живых не осталось. Это было ясно. Поскольку Гульбеддин Хекматер был настроен крайне негативно по отношению к любым проявлениям какой-то, не только там коммунистического, но такого взгляда светского характера.
У меня вот еще какой вопрос. Когда изучаешь историю, вот эту предвоенную историю Афганистана, то время от времени попадаешь на информацию о том, что небезызвестные братья-мусульмане также участвовали на стороне радикальных исламистов вот в том социальном, общественном, гражданском противостоянии, которое возникало в Афганистане
перед вводом войск. Братья-мусульмане, Гульбедин Хикматьяр был просто влюблен в это движение «Братья-мусульмане», и он у себя организовал «Мусульманскую молодежь». Была такая, собственно говоря,
свою организацию.
Да, свою организацию. Да, из мусульманской молодежи, вышла потом партия, исламская партия Афганистана Гульбедина Хикматьяра, и в том числе и движение Бурхануддина Раббани. Все они были воспитаны вот на тех взглядах, на тех идеалах, которые проповедовали братья-мусульмане. И в этом не приходится сомневаться. Ну и все остальные исламские организации в Афганистане тоже зиждались на этих идеалах.
Вопрос опоры Советского Союза, то есть Народно-демократической партии Афганистана. Мы в начале нашей беседы как раз вот как бы с этого момента начали, с той деятельности, которую вел второй человек в партии в государстве, в Демократической Республике Афганистан, Амин. И это тоже следующий, наверное, шаг в цепи тех событий, которые вынудили Советский Союз войти в Афганистан.
Я тогда, можно, с вашего позволения, скажу, поскольку мне недавно пришлось перелопатить еще раз массу литературы по этому вопросу, и в своей книге я даже попытался реконструировать, скажем так, события, мотивы практически всех этих участников. Я имею в виду, речь идет о сентябрьских событиях 79-го года. Значит, совершенно очевидно сегодня можно сказать, что действительно возникло уже противостояние не только между Халькой и Парчан, а между Тараки и Амином.
И советский, то есть между первым и вторым лицом
между государства. Между первым и вторым лицом. Причем действительно, по отношению к Тараки была применена такая тактика, ну, просто невероятной восточной лести или заблюдства со стороны очень многих его сторонников. И надо признать, что, наверное, действительно Нур-Мухаммад Тараки в определенной степени стал отходить от какого-то реального, так сказать, управления. Хафизулла Амин воспользовался этой ситуацией, и он, по сути дела, уже управлял всей страной. И вот в сентябре, с 10 по 14 число, к сожалению, мы не имеем на этот счет никаких четких документов, но готовилась операция по замене Амина. В эти дни вместо Амина должно было возникнуть совершенно другое лицо. Скорее всего, это должен был быть тандем Тараки и Бабрака Кармаля. Кармаль к тому времени был привезен в Москву, была устроена секретная встреча между Тараки и Кармалем. Причем для Тараки была устроена специальная поездка в Гавану на конференцию неприсоединившихся стран. Это очень такая немножко запутанная детективная история, но конец этой истории был еще более детективен. Когда возвратился Тараки в Кабул, выяснилось, что Амин на месте, все на месте. Причем, я извиняюсь, тут еще маленькая одна ремарка. Там был еще один такой фактор, так называемая банда четырех. Были еще четыре крупных функционера в партии НДПА, молодых людей, которые занимали очень ведущие посты и были очень приближены к Тараки. Один из них был его личным адъютантом, это Саид Гулябзой. Между ними и Амином разгорелась просто уже вражда. Не на жизнь, а на смерть. То есть все это прекрасно уже понимали, что между Амином и этой четверкой идет борьба на смерть. И этим, возможно, и пытались как-то воспользоваться. Я не буду детали как бы все рассказывать, скажу только одно. 14 сентября в 16:30 произошло то, что произошло. В кабинет к Тараки прибыл посол Советского Союза, прибыл резидент ККБ, прибыл главный военный советник и генерал армии Павловский, который находился с официальным визитом. С ними был еще и в качестве переводчика сотрудник посольства Рюриков. Ждали Амина. Значит, советские приехали в очередной раз уговаривать, чтобы Тараки и Амин помирились. В это время приезжает Амин, поднимается по лестнице к кабинету Тараки, раздаются какие-то выстрелы. Никто этого не видит, свидетелей этому событию нет. Значит, но выясняется, что был убит начальник канцелярии Тараки по фамилии Тарун, был ранен адъютант Амина. Одна сторона потом утверждала, что это, значит, было покушение на Амина со стороны Тараки, и якобы советский посол еще даже в этом каким-то образом участвовал. А наша сторона потом утверждала, что это была инсценировка, это был спектакль и покушение. Как бы то ни было, эта детективная история, наверное, все-таки послужила уже к тому, что на уровне нашего советского руководства, и не случайно много об этом писалось о реакции Леонида Ильича Брежнева, вот тогда, видимо, уже в сентябре, 14-15 сентября, наверное, принимались уже более жесткие решения по организации какой-то другой, так сказать, уже, так сказать, вмешательства в дела Афганистана.
Ну, в принципе, я полностью согласен вот с той трактовкой, которую рассказал Вадим. Я от себя что хочу добавить. Я в сентябре месяце улетал в отпуск. И люди Амина были всюду, на всех политических должностях, я имею в виду, вот в том числе, и отделы, там особый отдел, как у них иногда назывались, там тоже возглавляли люди Амина. И когда я улетал в отпуск, а я работал еще и с советником начальника политотдела Хариби Пухан, он тут узнал, что я завтра лету в отпуск, а это было, по-моему, 9 сентября, он сказал, мне необходимо поговорить с советником там. Это конфиденциальный разговор, и он ему как бы раскрыл секрет, что в партии наметился раскол, вот, и что вот эта вот банда четырех, они на настоящее время работают против Амина, и, к сожалению, на их стороне сам наш вождь Тараки. И все сводилось к тому, было ясно, что действительно готовится заговор со стороны Амина. И Амин расчищает себе дорогу. Вот. Но дальше вот то, что вот рассказывает Вадим по поводу того, что, быть может, состоялся бы тандем Бабра-Кармаль и Тараки, что уже была договоренность, собственно говоря, может быть, я допускаю, поскольку действительно Тараки летел из Гаваны, и он 9-го уже был в Москве. И там происходили, очевидно, какие-то встречи и так далее, и все такое прочее. И в Кабул он вернулся только 11 сентября. И после этого, как он вернулся в Кабул 11 сентября, собственно говоря, вот эти вот события, противостояние Амин-Тараки, она уже дальше начинает просто развиваться со страшной скоростью.
Ну, я просто понимаю это таким образом, что в стране, в политическом руководстве Афганистана произошел раскол, и, собственно, управление государством, поставлено под вопрос.
Вот в политической системе раскол произошел гораздо раньше. Он произошел еще в 1978 году.
Да нет, еще раньше.
В 1965
году возникла партия,
Народно-демократическая
партия.
Да, да, да.
И через год они уже... Кстати говоря, да, между прочим, тут тоже надо сказать, что такое раскол. Это не две какие-то идеологические фракции Халк и Парчам. Халькисты – это в основном пуштуны. Парчамисты – это в основном горожане.
Да.
В большей степени либо таджики, либо ассимилированные пуштуны. Вот вам, пожалуйста, еще один водораздел. Один из главнейших водоразделов – борьба севера с востоком, севера с югом в Афганистане. 14 сентября Тараки изолируются, затем, кстати говоря, после этого почему-то наши уже советские, так сказать, руководители с ним ни разу не общались, им не дали такой возможности, и только 7 октября…
Ну, они хотели пообщаться, но он просто был изолирован, находился под домашним арестом.
Судьба там не очень была понятна, к чему и как привел. Просто 7 октября появилась крохотная заметка в местной газете, что после тяжелой болезни скончался Нур-Мухаммад Тараки. Итак, у власти стал Амин. Первый план нашего руководства провалился о создании коалиционного правительства. Коалиционного правительства Тараки-Кармаль. Теперь стал править Амин. Амин, между прочим, был тогда в очень сильном эмоциональном таком подъеме и предъявлял претензии советским представителям. Причем это был форменный политический скандал, однажды разгорелся, когда министр иностранных дел Шах-Вали на встрече с большим количеством послов, особенно там восточный мир, опубликовал письмо, что советский посол... Это была вообще пощечина, уже гигантская пощечина. Министр иностранных дел Громыко вступается в это дело, начинаются опять звонки и переписка. Понятно, что ситуация в Москве настолько накалилась, что Амином были настолько уже недовольны, но когда начинают вдруг опрашивать всех тех, кто работал в Кабуле, политиков, военных, да, выясняется, что все они, в принципе, достаточно к нему лояльны, уважительны, ценят его, значит, качество, так сказать, лидера, политика, я имею в виду практически всю когорту. И что происходит? В ноябре Москва меняет всех безоговорочно. Посла, главного военного советника, представителя, значит, МВД и так далее. На их место приезжают, кстати, тоже любопытно, люди, в общем-то, мусульмане, приезжает послом Фикрят Ахмеджанович Табиев, 51 год, татарин, КамАЗ построил.
Главный военный советник Магомед.
Магометов главным военным советником приезжает, да. То есть, понятно, начинаются какие-то уже подготовки. Но я вот, извиняюсь, такую вещь сразу хочу сказать, чтобы потом ее не пропустить. Когда мы говорим, что вот эта хронология событий к вводу войск, я бы вот очень поостерегся бы здесь. Полагаю так, что все-таки в планах было делать это все-таки малой кровью. Большой упор был сделан на усилия спецслужб. Да. Это отдельная тема, но совершенно очевидно, что готовилось несколько операций по замене Амина, где были задействованы и силы ККБ, и силы главного разведного управления, и были сформированы специальные отряды. Они были заброшены еще в июле в Кабул. И проводилась вот эта операция 14 сентября. 14 октября был мятеж, значит, в Ришхоре, в 7-й дивизии, где тоже как бы предполагалось, что должны были сместить Амина. Да. А затем, наконец...
Вот там комендантская рота всего
лишь. Да, но самое любопытное – это другое. Да, когда было принято 8 декабря решение о вводе войск, обращаю ваше внимание, смотрите, во-первых, речь шла о мобилизации ни много ни мало 40-50 тысяч людей. Поверьте, это не та величина. Чехословакию вводило в 500 тысяч людей. Американцев во Вьетнам вводили 185 тысяч людей.
А сейчас, кстати, сколько?
Вот американцы сейчас в более 340 тысяч сейчас находятся.
На пике из... было. На пике на... было. Сейчас немножко вывели.
Сейчас немножко вывели, да. Но в любом случае все те, кто делали, так сказать, первые шаги, они имели другие контингенты.
Нет, ну там американское военное присутствие было где-то 100 с небольшим тысяч.
Я, чтобы не упустить, да, 130 мысль, тысяч. Вот, мысль-то базовая это была какая? Что, еще раз говорю, что до 13 декабря, до 14 декабря практически уверен в том, что было желание решить вопрос другой малой кровью.
Правильно, сместить, я тоже хочу сказать,
сместить что действительно... Амина, поставить Бобрака Кармаля, уже было сформировано правительство, оно уже жило в Москве, значит, ну, его временно перебрасывали потом, значит, там, в Ташкент и так далее. Но 14 декабря произошел очередной ляп, операция была, так сказать, провалена по линии, понятно, наших, да, спецслужб. Значит, не сработало, как тогда это было принято, значит, некое, значит, средство с ядом должны были подсыпать в еду. Сосылались потом, что это Кока-Кола помешала и так далее, знаменитый есть такой, значит, призыв. И вот тогда, в те дни, уже точно было принято решение, что следующую операцию будем проводить опять силами спецсредств, но до того, как они начнут это делать, за несколько дней было принято решение в Афганистан ввести воинский контингент.
Нет, здесь еще один момент. Понимаете, в чем дело? Операция, возможно, прошла бы достаточно хорошо. Вот. Не случись то вот этого факта, то, что мы вынуждены просто-напросто были ликвидировать Амина. Но планировалось, что 25 декабря Амин выступит по радио и по телевидению с обращением к нации и скажет о том, что вот мы наконец-то договорились с Советским Союзом о том, что он ведет свои войска в Афганистан. Но там что-то, текст не был подготовлен и так далее.
Петр,
и
я думаю, что...
Минуточка. И мы вошли туда вот без этого обращения. И, естественно, нас восприняли как агрессоров, так, поскольку по-другому невозможно быть. На следующий день, вот после этого штурма Таджбека, 1000 человек только из 4-й танковой бригады дезертировали. Представляете?
Петр Васильевич, все равно думаю, что здесь мы не должны слишком сильно лукавить. Я думаю, что решение было принято, оно было бы претворено рано или поздно. Вопрос вот в чем стоял. Даже если бы пришел к власти Кармаль, то все прекрасно понимали, что это был введенный на трон с помощью иностранцев новый, да, правитель, безусловно, как его называли, Шах Шуджа II, ссылаясь на опыт там 19 века. И группировка войск, которая стояла уже отмобилизована на границах с Афганистаном, в любом случае, полагаю, была бы введена только хотя бы для того, чтобы обеспечить Кармалю продержаться там, укрепиться, так сказать, на своем престоле и так далее. Но это мы говорим о технологии. О технологии ввода войск, о технологии захвата власти, но позволительно все-таки добавить опять-таки такую реплику, что, ну, понимаете, да, это ошибка, да, вели войска, да, была эта война, но строили, обучали, и я не знаю, вот недавно прочел мнение афганских журналистов, они сказали такую вещь, что если бы коммунистический режим продержался в эти 30 лет, вот если бы не было талибов там, да, американцев, то бог его знает, не было таких проблем ни у американцев и ни у русских бы сегодня.
Ну что ж, к сожалению, история не знает сослагательных наклонений, и советские войска были введены. Это повлекло за собой весьма существенные издержки. Погибли 15 тысяч наших соотечественников, очень много афганцев, точных данных нет.
До 1,5 миллионов считается.
И в известной степени афганская война крайне негативно повлияла на дальнейшую судьбу Советского Союза, стала, наверное, одним из факторов распада государства. Уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу беседу, посвященную афганской войне. Напомню, что у нас были в гостях Петр Васильевич Гончаров и Вадим Викторович Соболев, которые в годы афганской войны проходили там службу в качестве военных переводчиков, специалистов, страноведов. И я благодарю вас, уважаемые гости, за тот обстоятельнейший рассказ о событиях, предшествовавших в начале афганской войны. Большое спасибо. До свидания.
Спасибо.
Русский мир.